Глава 25. Дело номер 2. 1994 год. Самый обычный день. С мистером Джессопом жутко глупо получилось. Он всегда говорил «зовите меня Стэн», но она не могла так, это неправильно, он же все-таки учитель. Странно, она не замечала, чтобы он как-то ее выделял, ничего такого. Пару раз он приглашал к себе Кристину и Джоша тоже, а в прошлом году весь класс отправился к нему домой на барбекю, чтобы отпраздновать конец семестра. Собственно, тогда она впервые и побывала у него дома. Барбекю пришлось отменить из-за дождя, и он сгонял в супермаркет за едой, а она помогла Ким делать сэндвичи. Она всегда звала ее Ким, не миссис Джессоп. Ким была не в восторге, что в дом набилось столько народу. Понятное дело, она всего пару недель назад родила. Они с Дженни были ровесницы, однако невозможно было представить себе более несхожих людей. Они делали сэндвичи с ветчиной, дешевый, блестящий ветчиной крафт для вегетарианцев. Ким шлепала маргарин на ватный белый хлеб для тостов, и Лора подумала, какая гадость, а потом отругала себя за высокомерие. Папа был помешан на их с Дженни питании. Домашние обеды, цельнозерновой хлеб, горы фруктов и овощей, хотя сам не упускал возможности наесться всякой гадости. Конечно, бедные люди не могут позволить себе качественные продукты, но Джессопы не бедствовали. Учителя вечно жалуются на зарплату, но нищими их никак не назовешь. Хотя, если по правде, то Джош был прав, когда назвал Ким голодьбой. И как Стэна Джессопа угораздило жениться на Ким и оказаться в этой хибаре, где воняет скисшим молоком и грязными пеленками? Вот вопрос. На Ким были красные туфли на высоком каблуке. Не самая, конечно, типичная обувь для молодой матери и жены учителя. Вытравленные до белизны волосы, привет Мадонне, придавали ее лицу нездоровый оттенок. Мистер Джессоп был полностью у нее под каблуком. Слушался малейшего движения Жениной брови и разительно отличался от школьного мистера Джессопа, хотя Стэном его называть по-прежнему не хотелось. В классе он был остроумен и циничен, дерзко рассуждал о недостатках школы. Он был совершенно не похож на других преподавателей естественных наук, скорее напоминал учителя литературы. Но дома оказался совсем не таким интересным, хотя вроде бы должно быть как раз наоборот. Ким принесла дочку Нину со второго этажа, и все девчонки принялись над ней сюсюкать. Даже ребята заинтересовались, словно им показывали новый проект по биологии. Она уже фиксирует взгляд? Она вас узнает? Но Лору ребенок не интересовал совершенно. Она знала, что когда у нее будет свой ребенок, все будет по-другому, но чужие дети не будили в ней никаких эмоций. Ким не кормила грудью, и когда одна из девчонок, Энди, спросила ее об этом, она ответила, еще чего не хватало, очевидно, считая грудное вскармливание чем-то непотребным. И Джош с Лорой переглянулись и чуть не прыснули со смеху. «Конечно, я не такая ученая, как вы все», — сказала Ким позже, когда они вместе мыли посуду, заключив к тому времени негласный союз. Мистер Джессоп купил ящик пива и несколько пакетов вина, и в гостиной все были уже в дым и гоготали, как идиоты, а Ким с Лорой не пили. Лора, потому что принимала антибиотики от ушной инфекции, а Ким из-за ребенка. «Нужно соображать головой», — сказала она. И Джош шепнул Лоре. «Было б чем». И Лора притворилась, что не слушает его, потому что мистер Джессоп смотрел на них, как будто знал, что они сплетничают про его жену. Ким была родом из Ньюкасла и говорила с сильным, даже каким-то иностранным акцентом. Лора несколько опасалась Джорди. По ее представлениям, на севере обитали суровые и несгибаемые женщины, с которыми лучше не связываться. «Я ушла из школы в 16 и отучилась год в колледже на секретаря, раз тебе интересно», — сказала Ким, и Лора откликнулась. «Ясно», — хотя слушала ее вполуха. Она вытирала кухонный стол, на котором и так не было ни пятнышка, потому что, может, Ким и безмозглая дешевка, но дом она содержала в идеальной чистоте. Папа бы это одобрил. Вот бы после того, как она уедет в университет, но определенно не раньше, папа встретил какую-нибудь женщину, зрелую, можно даже невзрачную, но обязательно домашнюю, чтобы ценила его по достоинству и хотела сделать его очень-очень счастливым. Он заслуживает счастья. А когда она уедет в университет, он будет убит горем, хоть сейчас и бодрится изо всех сил. Ну, может, не совсем убит горем, не так, как было с ней, когда умерла Маковка, но ему будет очень грустно, потому что они уже так долго всегда вдвоем, и он живет ради нее. Вот почему она выбрала Абердин, потому что это далеко от дому. Ей нужно уехать, чтобы быть собой, чтобы стать собой. Оставаясь дома с папой, она всегда будет ребенком. Она не будет вести себя как Дженни. У сестры ни стыда, ни совести, не звонит и не пишет. Если они и общаются, то только по папиной инициативе. Неужели ей на него совсем наплевать? Лора намеревалась звонить отцу каждый день и уже купила целую пачку открыток со смешными картинками и с милыми зверюшками, которые собиралась регулярно ему посылать. Она любила его больше всех на свете. Вот почему она согласилась поработать у него в конторе. В баре, конечно, куда круче, но это же всего на несколько недель, а потом она уедет, улетит стрелой в будущее, и она сгорала от нетерпения. После того дня, когда отменилось барбекю, она начала сидеть с их ребенком. Видимо, это Ким предложила мистеру Джессопу ее кандидатуру. Значит, она чем-то ей понравилась. А так и не скажешь. Как-то после урока мистер Джессоп закинул удочку, и она ответила: «Да, можно, но я ничего не понимаю в детях». А он сказал: «Ой, Лора, будто мы понимаем». Она часто звала Эмму посидеть за компанию. Эмма ладила с детьми и любила их очень. Грустная ирония судьбы. Она ведь сделала аборт, у нее тогда чуть крыша не поехала. Но она была из тех, кто всегда жизнерадостно улыбается и делает вид, что все хорошо. Этим она и нравилась Лоре. Обычно они просто сидели и делали вместе уроки, а иногда рассматривали гардероб Ким. Весьма было познавательное занятие, и все же в хозяйской спальне девочкам становилось не по себе, потому что к большинству других взрослых это не относилось. Легко было представить, как Ким с мистером Джессопом занимаются здесь сексом. Она сказала папе, что все еще девственница, поскольку знала, что это он и хочет услышать, и пусть это была ложь, но ложь совершенно безобидная, более того, ложь во благо. Да и не так уж она погрешила против истины. Она переспала всего с четырьмя парнями, один из которых Джош, а Джош вообще не считается, они же вместе учились в начальной школе и знают друг друга с 4 лет. Они с Джошем решили сообща разобраться со всей этой потерей девственности. Так и безопасно, и по-дружески, разве что чудно немного. А то вот у Эммы, например, первый раз был с женатым мужчиной. Прямо у него в машине. Кошмар. А беднягу Кристину вообще изнасиловали. Какой-то парень подсыпал ей что-то в выпивку. Они занялись этим в комнате Джоша, родители никогда к нему не заходили. Они были прогрессивные родители, богемные типы, с 12 лет позволяли ему делать все, что вздумается. Удивительно, как он вырос таким умницей. Так вот, Лора с Джошем сидели внизу и смотрели документальный фильм про китов. Сначала было смешно, и они ржали, как ненормальные. Потом посерьезнели, изучая тела друг друга, как наглядное пособие по анатомии, и приступили к прелюдии по всем правилам. Но вскоре процесс полностью их захватил, и они оказались на полу, как собаки, и, слава богу, телевизор работал на полную громкость, потому что она слышала собственные крики со стороны, как будто это кто-то другой кричал. А потом они лежали на полу, ошеломленные тем, как увлекательно все оказалось, и единственным звуком в доме была песня кита. И они снова расхохотались, потому что его родители наверняка их слышали. Но если и так, все равно ничего не сказали. Джош сказал: «Мы открыли для себя много нового, не так ли, мисс Уайер?» А она сказала: «Умоляю, давай еще раз». А он ответил: «Боже, женщина, дай мне отдышаться». Забирая ее домой, отец спросил: «Ты хорошо себя чувствуешь? Ты какая-то красная». И она ответила: «Наверное, заболеваю». Он сделал ей горячий чай с лимоном и медом, и она уселась в постели в своей пижаме с Винни-Пухом, обняла его и сказала: «Спасибо, лучший папа на свете. Надеюсь, что от нее не пахнет Джошевой спермой». Тогда им было 14, с тех пор они еще пару раз этим занимались, и она знала, что Джош влюблен в нее, и была благодарна ему за то, что он ни разу об этом не заговорил. Она довольно часто бывала у Джессопов, даже когда не нужно было сидеть с их дочкой. Подружилась с Ким. Имея Ким в подругах, она чувствовала себя больше женщиной, чем неопытной девчонкой. Однажды после ужина, жесткий бифштекс с жареной картошкой, Ким выщипала ей брови и сделала маникюр. Обычно Лора приходила в субботу днем, когда Стэна не бывала дома, и они просто сидели в саду, а Нина ползала вокруг по травке. По субботам Стэн играл в любительской футбольной команде. «Их надо иногда спускать с поводка», — сказала Ким, будто давала совет, как обращаться с капризной домашней зверюшкой. Именно тогда она впервые встретилась со Стюартом Леппином, соседом Джессопов. Он косил газон. Закончив, он подошел к забору и предложил покосить газон Джессопов. И Ким, не отрываясь от подпиливания ногтей, громко ответила: «Спасибо, Стюарт, не нужно», избегая встречаться с ним глазами. Лоре это показалось грубым, и она ободряюще улыбнулась Стюарту, чтобы смягчить ситуацию. «Терпеть его не могу», — прошипела Ким, когда тот исчез. «Вечно пытается задружиться со мной. У меня от него мурашки по коже. Мужику за 30, а все еще живет с матерью. Жалкий тип». И Лора сказала: «На вид безобидный». А Ким возразила: «Таких и надо опасаться». Последний раз был перед самым выпускным экзаменом. Мистер Джессоп предложил позаниматься дополнительно, и она ничего такого не подумала, потому что он и другим раньше предлагал. Она огорчилась, когда Ким не оказалась дома. Стэн сказал: «А, да она повезла Нину к матери», таким тоном, мол, мне плевать, чем она там занимается. На столе в гостиной лежала стопка бумаги и учебники, но не успела она сесть, как он подошел к ней сзади, обнял за талию и стал целовать в затылок, и она почувствовала, как от него несет алкоголем. Отвратительно. Она была в ярости. Да как он посмел? Это же так неэтично. Она отпихнула его локтями и закричала, чтобы он ее отпустил, а он сказал: «Лора, брось. Ты же с половиной класса этим занималась. Пора тебе узнать настоящего мужчину. Ты же сама этого хочешь». Ублюдок. Мерзкий ублюдок. Она изо всех сил наступила ему на ногу, как их учили на курсах самообороны, но это было нелегко, он все еще крепко держал ее за талию, и когда она поняла, что не может вырваться, ее охватила паника. Он принялся ее разворачивать, чтобы поцеловать в губы, а потом положил руку ей между ног, слава богу, она была в джинсах, так что он не слишком ее облапал, и тут ей удалось отстраниться и ткнуть ему пальцем в глаз. Потом она бросилась бежать. Они с Джошем готовились к экзаменам на кладбище при церкви Литл Сент-Мэри. Было жарко, они начали целоваться и немного увлеклись. Обычно там было безлюдно, но вдруг она услышала шорох листвы, словно животное пробиралось сквозь заросли. И тут из-за могильного камня выглянул мужчина, и она вскрикнула совсем как девчонка, а Джош проявил себя настоящим мужчиной, несмотря на спущенные джинсы, и крикнул этому типу, чтобы проваливал. А потом они оба зашлись от хохота. Она подумала, что где-то уже видела этого человека. Но только когда он заказал у нее в баре полпинты шенди пару недель спустя, она поняла, что это сосед Джессопов, тот тип с косилкой. Имени его она, конечно, не помнила. К счастью, он, судя по всему, ее не узнал. К тому времени все разъехались. Кристина в Танзанию на год учить детей, Эйша на лето во Францию, Джоанна с Пенси путешествовали по Европе, Эмма была в Перу, кто бы мог подумать, а Джош уехал вожатым в лагерь в мичиганской глухомане. Она чувствовала себя всеми покинутой. Они с ребятами договорились встретиться перед павильоном Хоббса на Паркер-Спис через 10 лет, но придет ли кто? Мистер Джессоп хотел организовать для своего класса прощальную тусовку, но всем было не до того. Она бы, разумеется, все равно не пошла. Она не видела его с тех пор, как он к ней полез. Отец, добрая душа, сказал: «А ты, Лора, не хочешь попутешествовать?» Хотя для него это был бы сущий ад. Отправить дочь за границу, где он не сможет заехать за ней вечером и отвезти ее домой. Потом она столкнулась с этим типом, выходя из книжного «Хефферс», и сказала «Привет», совершенно нейтрально. Она вовсе не собиралась вступать с ним в разговор, и вообще. А на следующий день обнаружила на крыльце плюшевого медведя. Она и не связала эти два события, во всяком случае сознательно. А медведь, кстати, был идиотский. Розовый уродец с разными глазами, совсем не такой, как славные старомодные мишки, которыми была завалена ее постель. Медведя у порога явно купил человек, не обладающий вкусом, решивший угодить девушке, которой положено любить плюшевые игрушки. В тот день она поехала в Лондон. Вот же друзья у нее, заразы. Надо же было, ну, всем свалить на лето из Кембриджа. Сходила в Британский музей, а потом прошлась по магазинам и купила себе кое-что из одежды. Правда, в одиночку это было не так весело. Она не видела, как он сел в поезд на Кингс-Кросс, но через 10 минут после отправления он зашел в ее вагон. Он явно искал ее, хотя и разыграл удивление, когда нашел. К счастью, рядом с ней не было свободных мест, но когда она встала на подъезде к Кембриджу, он прошел за ней по вагону, встал рядом у двери и впервые с ней заговорил. «Вы сейчас выходите?» Идиотский вопрос. «Очевидно же, что выходит». Но она спокойно ответила «Да». А потом на платформе он сказал «Подвезти вас до дому? У меня машина на парковке». И она ответила «Нет, спасибо, меня встречает отец». И поспешила прочь. Она вспомнила, как его зовут. Стюарт. Ким была права, жалкий тип. Она больше не ходила в гости к Ким, чтобы не встречаться с мистером Джессопом. Пару раз Лора звонила им домой, но отвечал всегда он, и она клала трубку. В последний раз он заорал в телефон. «Ким, это ты? Где ты, мать твою?» И она поняла, что между ними не все гладко. В ее последнюю смену в баре он вошел, уселся в углу и час цедил полпинты шенди. Собравшись уходить, он сказал ей, «Не понимаю, почему ты меня избегаешь?» А она ответила, «Я не понимаю, о чем вы?» И он заявил, «Ты же знаешь, что между нами особая связь. Ты не можешь этого отрицать». Она вдруг пришла в ярость. Блин, да он болен на всю голову. Потому что она пожалела его, а теперь этот придурок лез в ее жизнь без приглашения, прямо как мистер Джессоп, и сказала, «Послушайте, просто оставьте меня в покое, хорошо? Мой отец адвокат, и он может здорово испортить вам жизнь, если будете продолжать меня преследовать». А он ответил, «Твой отец не сможет помешать нашей любви», и прошмыгнул к выходу. «Все в порядке?» – спросил менеджер, и она ответила, «Да, просто парню пиво ударило в голову». Конечно, она никогда не рассказала бы об этом отцу, он изволновался бы до смерти. В конце концов, Стюарт Леппин безобиден. Псих – это да, но безобиден. Работать в баре было удобно. Она выходила только в вечернюю смену, а днем могла гулять. Как же неохота торчать целыми днями в конторе до конца лета. Отец был так счастлив и расстраивался, что в ее первый рабочий день ему нужно ехать в Питерборо. Она взяла с него слово, что он пойдет до станции пешком, поскольку предполагалось, что он теперь ведет здоровый образ жизни, после того, как побывал у врача. «Папа, не забудь ингалятор», — напомнила она, и он похлопал по карману пиджака в подтверждение того, что ингалятор на месте, и сказал, «Шерил тебе все объяснит». «Я вернусь в контору к обеду. Может, перекусим вместе?» И она ответила, «Договорились, пап». А потом проводила его до двери, поцеловала в щеку и сказала, «Я люблю тебя, папа». И он ответил, «Я тоже тебя люблю, милая». Она стояла и смотрела ему вслед, потому что у нее вдруг возникло ужасное предчувствие, что они никогда больше не увидятся. Но когда он дошел до угла и обернулся, она весело ему помахала. Не нужно, чтобы он узнал, что она беспокоится за него. Он и так беспокоится за двоих. Он повернул за угол, и у нее защемило сердце. Встретит ли она когда-нибудь человека, которого полюбит так же сильно, как отца? А потом она убрала со стола, загрузила посудомоечную машину и удостоверилась, что дом будет ждать их обратно в чистоте и порядке.